конце января Следственный комитет России заявил, что в городе Гусхрустальной Владимирской области местные власти и милиция содействовали преступным группировкам. Были привлечены к уголовной ответственности 20 участников преступных группировок, 2 сотрудника милиции и 2 депутата местного самоуправления. Этот случай привлек внимание к этой области практически во всероссийском масштабе. Но что на самом деле происходит в этом регионе страны? В сегодняшней беседе принимают участие профессор Наталья Зубаревич и редактор газеты «Молва» Евгений Скляров. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Евгений Васильевич, один из городов вашего региона, Гусь-Хрустальный, в конце прошлого года прогремел на всю Россию вслед за станицей Кущевской Краснодарского края как зона такого тотального криминала и криминального господства над территорией. Как вы оцениваете ситуацию и в Гусь-Хрустальном, и насколько эта ситуация типична для других городов Владимирской области?
Ну, ситуация эта типична, к сожалению, хотя бы потому, что сейчас произошел примерно такой же скандал, только без визита Бастрыкина. Тогда был визит в Гусь-Хрустальный, в городе Александрове. Это город, примыкающий к Московской области, и там криминальная ситуация дошла до того, что мэра арестовали, причем возбудили сразу несколько уголовных дел против него. Поэтому, может быть, говорить, что это типично для многих городов России, не только Владимирской области, можно так говорить, а то, что это для Владимирской области нетипично, конечно, это большая натяжка. Поэтому в Гусь-Хрустальном ситуация, в общем-то, давно беспокоила и правоохранители, и общественность. Оттуда поступали вот такие сигналы о том, что криминал там буквально прессует бизнес. Так сложилось, что очень многие люди там зарабатывают в своих маленьких мастерских, где они гранят там стеклоизделия, которые, в свою очередь, болванки которых отливаются на заводе. То есть, как бы такое расслоение бизнеса произошло. Об этом говорили и лет 8 назад была по каналу «Россия» Соболев, ну, такой журналист приезжал к нам. Поэтому отчасти ожидаемый всплеск. И особенно на фоне того, что, в общем-то, криминальная обстановка в области не может считаться благополучной.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике области?
Знаете, вот на фоне таких вот случаев все, в общем, вполне себе ожидаемо. Я 8 лет назад возила своих студентов в Гусь-Хрустальный, и достаточно хорошо знаю ситуацию, в том числе и с частной огранкой, и было бы странно, если бы над теневым бизнесом не было бы крыши. Но если взять в целом Владимирскую область, то это такое вот раздвоение, как при заболевании зрения. С одной стороны, вроде выглядит как типичный полудепрессивный регион. Недалеко от Москвы очень промышленный, промышленность пострадала в кризис, то, что в основном машиностроение. Очень старое население в маленьких деревнях, которые деградируют. Ну, такая не черноземная Россия, классическая версия. То начинаешь копать и видишь, что уже что-то меняется. Во-первых, середина 2000-х годов потихоньку стали расти инвестиции. А потому что это соседство первого порядка с Московской области. Когда-то это начиналось с Покрова, с первых входов в кондитерщиков. А потом потихонечку бизнес начал там столбить плацдармы, потому что это территория близкая к очень столичной агломерации. И уже, если сравнивать сейчас, например, передкризисную ситуацию, то Владимирская область вышла на уровень производства, равный среднероссийскому. То есть, упав сильнее, она подтянулась до среднероссийского роста. Если смотреть на дотационность, она более чем умеренная, потому что примерно 28% уровень дотационности – это такой типичный уровень для реально среднеразвитых регионов. И получается, что как бы флёр такой депрессивности очень сильный, а реальная экономика быстрее адаптируется к новым условиям. Но все это стало происходить на волне экономического роста где-то с середины 2000-х, хотя крупный бизнес начал заходить в область раньше. Плюс к этому все-таки вырос турпоток. Жемчужины, такие как Суздаль, это, конечно, очень значимое место притяжения инвестиций. И я бы сказала так, вот представление о регионе хуже, чем его реальный даже не только потенциал, а реальная динамика развития. Единственное, что надо добавить, вот новый кризис текущий, он ударил здорово довольно. И до сих пор промышленное производство области вот в отношении докризисного периода это минус 8%. Вот эта специализация на машиностроении, часть из немалого которого неэффективна, вот этот как бы якорь, этот груз тяжелый, он еще будет давлеть над экономикой области немалое время.
Евгений Васильевич, Николай Виноградов сегодня является единственным руководителем региона, единственным губернатором, членом КПРФ. Человек работает четвертый срок, ну, еще когда были выборы, его выбирало население, и человек вот с таким партийным коммунистическим логотипом постоянно избираем. Это отражает население области? И если да, то чем объясняются вот такие левые настроения в вашем регионе?
Ну, это объясняется, конечно, не только левыми настроениями, хотя они здесь достаточно сильны, но если исходить из того, что все-таки область достаточно депрессивна и довольно сложно входила в рынок, и проблемы, которые появились в начале 90-х годов после смены, так сказать, общественного строя, будем говорить, это не могло, так сказать, не сыграть на руку левым настроениям. Во-первых, губернатор пришел именно на протестной волне против тогдашних трудностей, даже обнищания, проблем. Он приходил на митинги, не боялся выступать на них. Те митинги, которые, будем говорить, были несколько антидемократичны. То есть они выступали против той власти, которая была в области с 91 по 96 год. В 96 году пришел Виноградов. Он выступал на митингах, он вступал в политическую борьбу. При этом он довольно грамотно себя позиционировал как человек, который не столько там за левые идеи бьется, вернуться там к большевизму, я не знаю, к КПСС, а просто вот за обеспеченную нормальную жизнь народа, за то, чтобы платили вовремя пенсии, тогда, вы помните, были задержки с пенсиями. Что касается отношения к его фигуре федеральной власти, то я неоднократно слышал такие заявления от функционеров, скажем, администрации президента тогдашней и последующие, что да, он коммунист, но это грамотный руководитель, это человек в какой-то мере управляемый, понимающий современные задачи. И вот так вот все сложилось достаточно удачно для фигуры губернатора, то есть он не вступал в какие-то очень острые конфликты с федеральным центром и постепенно утвердился, так сказать, как, ну, руководитель, которого лучше не менять, что может быть хуже от этого. То есть или нет кандидатуры, или, может быть, никого не привлекает потенциал нашей области в таком управленческом плане. Поэтому здесь несколько факторов действовало. Сказать, что очень левые настроения, только они сыграли эту роль, нельзя. Потому что все-таки область в первые годы демократии, скажем, там, 92-й, 93-й, 94-й, числилась, что называется, в демократических. Здесь довольно бурно развивалась пресса, сыграли в событиях ГКЧП и в последующих событиях некоторые фигуры наши большую роль, в частности, у школы милиции. Сегодняшний юридический институт вовремя был направлен в Москву, несмотря на то, что военные пытались противодействовать. Тут даже доходило до блокирования выездов БТРами и так далее. Но постепенно вот так сложилось, что действительно настроения протестные по отношению к тогдашней власти сыграли свою роль и в карьере губернатора, и, в общем, так сказать, ситуации в области. И постепенно это как бы утвердилось как статус-кво, что да, здесь будет именно так. Но были и другие причины, чисто политического свойства, уже внутренние. То есть было очень серьезно зачищено политическое поле. Я имею в виду, что авторитет и электорат таких партий, как «Яблоко», «СПС» тогдашних, весьма существенно сократился. Лидеры нашли свое место там во внутрихозяйственной жизни или еще где-то, вот, и не занимались так активной политикой. Сейчас вот ситуация выглядит так, что, например, «Яблоко» практически примкнуло к КПРФ. А лидером этого движения, где КПРФ является главной составляющей, является губернатор. Это движение «Справедливость и народовластие». Оно вот существует у нас, и сейчас вот перед выборами оно тоже позиционирует себя именно так.
Спасибо. Наталья Васильевна, действительно, с 96-го года не меняется, ну, по крайней мере, на персональном уровне власть в регионе. Прослеживается какая-то экономическая, социальная политика, и насколько она эффективна в регионе?
Скорее, эффекты были связаны просто с общим экономическим ростом. Область шла в тренде, и поэтому в ней безработица сократилась до минимума в 2007-2008 году перед кризисом. И поднялась, кстати, не очень сильно, потому что уже немалая часть машиностроения была как бы просанирована, извините за этот экономический термин, то есть перестала существовать еще в прошлый кризис. Уровень бедности здесь довольно высок, но это вследствие относительно низкой заработной платы. Она повыше немножко, допустим, чем вот аграрном Алтайском крае, но для центральной России она, конечно, низка, хотя в Ивановской еще хуже. Поэтому не происходило ничего революционного. Область улучшала ситуацию в эволюционном тренде распределения, распространения нефтяных денег по территории страны. Кризис — ровно та же ситуация. Могу отметить, что бюджетные деньги в области, вот если посмотреть динамику, тренды, тратятся без чего-либо, что привлекает пристальное внимание, какие-то особые телодвижения. Нет, тоже все в тренде, корректно достаточно. Есть деньги, понятно, на что добавляются, нет денег, и на расходы на управление сокращаются. Поэтому это среднестатистический, вменяемый достаточно тип управления.
Спасибо. Евгений Васильевич.
Я единственное хотел бы не согласиться с Натальей Васильевной, что вот этот бизнес, в частности в Гусь-Хрустальном, он носит чисто криминальный характер. Дело в том, что это один из немногих видов бизнеса, возможных и прибыльных, которым есть смысл заниматься. То есть представление о том, что вот сами бизнесмены в Гусе, Хрустальном, да и в других городах ведут полукриминальный образ жизни, поэтому на них, так сказать, и обрушилась вот эта криминальная лавина.
Там текст был совершенно другой, что поскольку есть вот что-то живое, то удивительно, чтобы было бы, если бы не появилась крыша.
Ну, в общем, да. В общем, да.
Наталья Васильевна.
Поскольку это теневой бизнес, я же не говорю, что он криминальный, этот бизнес в тени.
Ну, теневой — это все-таки криминальный.
А на теневой наехать всегда легче, поэтому там просто должна была прорасти.
То есть объективные условия для этого есть, и они не связаны с тем, что население плохое.
Нет, это к населению не имеет отношения.
Да.
Я бы просто пожелала, чтобы Владимирская область, по которой кризис ударил тяжело, действительно, с сильным падением и так небогатых инвестиций из промышленного производства, я бы очень пожелала, чтобы скорее восстановились тенденции роста, потому что у региона есть потенциал. Регионы в первом ближайшем соседстве к Москве имеют шансы на ускоренное развитие. И если российские институты когда-нибудь улучшатся, Владимирская область сможет реализовать этот потенциал. Но важно, чтобы к этому времени уже ее население не сократилось до критической черты. Оно очень старое.
С профессором Натальей Зубаревич и редактором газеты «Молва» Евгением Скляровым беседовал Игорь Яковенко.